Друзья, рад всех сегодня приветствовать. И перед тем, как я буду говорить основную мысль, которую мне хотелось бы с вами сегодня поделиться, я бы хотел несколько слов для нас сказать вот о причастии. Размышляя, читая Священное Писание, постоянно, конечно, приходишь к каким-то, делаешь какие-то новые исследования и умозаключения. И одну такую вещь я обнаружил, что довольно часто мы воспринимаем хлеб и вино как признаки, которые просто вызывают у нас определенные сентименты. Люди много плачут, как бы сожалея о том, что Иисус был мучим и страдал. Но в действительности Библия не для этого дает нам эти знаки. Дело в том, что в Священном Писании слово «кровь», оно очень синонимично и довольно часто оно переплетается очень тесно со словом «душа». Если вы откроете, например, книги «Левит», «Исход», «Числа» и «Второзаконие», где очень много описывается о том, как правильно приносить различные жертвоприношения, вы никогда не увидите там слово, что жертвоприношения приносились за человека. Вместо слова «человек» там всегда фигурирует одно слово «душа». Дело в том, что Бог объяснял, что нельзя употреблять кровь в пищу по одной простой причине. Сказано «кровь, душа, тело». Когда Иисус пролил свою кровь, Он не хотел, чтобы мы просто смотрели и плакали, и страдали. Как же жалко, что Он это сделал для нас. Написано, пророк Исаия, когда описывал его страдания, он написал определенную истину. Он сказал, что Господу было угодно, и Он отдал его на мучение, но когда душа его принесет жертву искупления, тогда он узрит потомство долговечное. Никогда душа не гибла за тело. Душа всегда искупала другую душу. Друзья, эти знаки символизируют не то, что воскреснем мы телесно. Эти знаки говорят о том, что Иисус, смерть коснулась души Иисуса, но душа его не оставлена была в аде. И принеся себя в жертву, пролив свою кровь и отдав душу свою в жертву, Он дает нам надежду, что наши души спасены. Пускай для вас, может быть, в следующий раз, может быть, еще сегодня, если вы будете об этом размышлять, эти истины, пускай вас вдохновляют не просто на слезы, но дают вам надежду и веру в обетование, которое давал Бог. Аминь. Хорошо. Я сегодня хочу коснуться темы. Я вообще как бы вот... Вы знаете, да, вот у любого человека, у любого проповедника есть такое некое, может быть, это минус, а может быть, плюс. Вот есть какие-то стороны, в которых человек много размышляет, исследует, и он как бы в нем силен. Это может, наверное, какой-то уже профессиональный такой этот вырабатывается. А есть темы, в которых он слабоват. И та тема, в которую я сегодня затронул, она слабовата, вот лично для меня, как для проповедника, но вот как для человека... Она мне очень близка, я много об этом размышляю, переживаю, читаю, пытаюсь исследовать эту сферу жизни. Эта сфера немного связана с психологией человека, но я, конечно же, не хочу всю сегодня проповедь вот, обернуть просто в психологию. Дело в том, что Библия тоже не обходит стороной те вопросы, темы и предметы, которые обычно затрагивают сегодня люди, ученые, которые занимаются психологией. Моя проповедь называется «Поведение как показатель внутреннего содержания человека». Почему я говорю, что эта тема мне близка как человеку? По одной простой причине. Я живу там же, где живете вы, в этом мире. Я соприкасаюсь со всеми теми же проблемами, заботами, с которыми вы соприкасаетесь. Те же радости испытываю, которые обычно испытывает обычный человек. И я вижу, как жизнь в этом мире, она постоянно деформирует меня изнутри. Может быть, физически я вот такой же, как и 3 года там назад, какие-то только изменения появляются, там вес набирает человек или еще что-то. Но вот душевно и духовно человек переживает очень глубокие метаморфозы, которые проявляются в его поведении, в его словах. Даже верующие люди от этого не застрахованы. И вообще, что такое поведение? Я не буду вдаваться вот в какие-то определения научные, я просто вот прочитал несколько определений и все их свел к одному какому-то, к одной формулировке. Поведение – это просто набор слов и действий, которые связаны с реакцией человека на определенные жизненные обстоятельства, на какую-то сиюминутную ситуацию, на какого-то человека. В послании Иакова, в 3 главе, Иаков начинает, эта глава начинается такими словами. Иаков пишет: «Братья мои, немногие делайтесь учителями», а потом, если мы опустимся сразу глазами в середину этой главы, мы увидим там такие слова: «Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью». Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Вот смотрите, апостол Иаков почему-то видит определенную взаимосвязь между внутренним содержанием человека, между тем, что находится в его сердце, и между тем, что человек просто говорит или как он себя ведет. Он говорит: немногие делайтесь учителями. Говорить правильные вещи могут все. Но вот жить, поступать, вести себя правильно в соответствии с тем, что ты учишь и о чем ты говоришь, на это способны не все. А вот для того, чтобы себя вести правильно, нужно, чтобы твой внутренний человек, как такое понятие вводит апостол Павел, чтобы внутри у тебя было все в порядке, все было доброе, тогда и поведение будет доброе. Однако тут следует подчеркнуть, что поведение, оно лишь связано с нашим внутренним человеком, но оно его не формирует. Что я имею в виду? Очень просто. Бывало у вас такое, что вы впадаете в панику, когда вы там оказываетесь где-то в нужном месте, у вас, например, нет с собой денег, а вы уже стоите в очереди на кассе. Или, например, вы собираетесь на самолет, и в аэропорту понимаете, что оставили паспорт дома. И вам кажется, что это повод для паники, и вы начинаете паниковать. Но в действительности оставленный дома паспорт – это не повод для паники. Что же формирует наше поведение? Наше поведение формирует наши эмоции. Что такое эмоция? Эмоция – это определенная оценка, которую мы даем ситуации, обстоятельствам, человеку, слову, которое в наш адрес было произнесено. Как правило, эмоции, они двуполярны. То есть есть два полюса, по которым мы оцениваем все. Эти два полюса называются «хорошо» и «плохо». Именно эти две оценки, знаете, это как раньше было это, в КВН так поднимали, там такую эту, и там 4 там, или 5 оценка там. И вот мы всегда себя в действительности так ведем. Что-то происходит в нашей жизни, и мы начинаем поднимать эту палочку, и на одной стороне написано «хорошо», на другой написано «плохо». И вот в зависимости от того, как мы оценили определенную ситуацию, определенного человека, определенное слово, это формирует наше поведение. Мы начинаем так себя и вести. Если мы решили, что забытые деньги, а ты уже стоишь на кассе, и это плохо, ты начинаешь вести себя не очень правильно. Библия, конечно же, как я и сказал, она не обходит все эти мысли стороной. И я хочу несколько текстов привести для того, чтобы аргументировать свои заявления, которые я только что сделал. Но сначала я хочу задать вопрос. Вот каким инструментом вы пользуетесь, когда вы пытаетесь оценить какую-то ситуацию, какого-то человека или слова? Какой шкалой вы пользуетесь для того, чтобы определить, это хорошо или плохо? Ну, обычно. Ведь в мире очень много вещей и очень много различных идей, которые предлагают нам вот эти инструменты. Очень много различных есть житейской мудрости, как реагировать там. Есть даже вот книга недавно, у меня даже есть идея ее прочитать, потому что Олег Батоногов посоветовал, называется «Тонкое искусство пофигизма». Это тоже своего рода инструмент на все реагировать, просто быть пофигистом. Чем мы, как верующие люди, должны использовать? Есть ли у нас инструмент, который мы могли бы использовать и определять, что хорошо, а что плохо, и в зависимости от этого вести себя? О, как бы сделал Иисус. Мы никогда не знаем, как бы сделал Иисус. Иногда себя вел так, что мы бы на его месте совсем бы по-другому себя вели. В действительности это не ответ. Совесть. Мы пытаемся, да, я не говорю, что это неправильный ответ, но я говорю о том, что это не совсем-то совершенный инструмент. Совесть тоже далеко не совершенный инструмент, но не знаю, как у вас, у меня точно нет. Вот вопрос, что может нам подсказывать изнутри? Я хочу несколько текстов сейчас прочитать, и я думаю, что вы услышите для себя ответ на основании тех текстов, которые мы обычно читаем в Библии. Очень интересная история записана в третьей книге царств. Когда Соломона помазали на царство вместо Давида, Соломон потом предпринимает кое-какие действия, связанные со своим новым статусом. Он отправился из Иерусалима в Гаваон, где находилась еще старое святилище. Библия говорит, что проблема была в том, что люди еще приносили жертвы на высотах, и Соломон пошел туда, в старое место поклонения, для того, чтобы там принести в жертву. Там он принес там около 1000, что ли, различных жертвоприношений, и ему во сне явился Бог. И Бог задал ему вопрос: «Зачем ты пришел, Соломон? Что ты от меня хочешь?» На что Соломон дал ему очень интересный ответ. И ключевая фраза, вот, ключевые слова в этом диалоге с Богом записаны в 9 стихом, 3 Царств 3:9. Соломон говорит: «Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло». Посмотрите, Соломон понял одну вещь, что, будучи царем, раньше вы знаете, что не было института судебных приставов, и весь суд всегда производился определенным органом, который возглавлял царь. Царь был высшей судебной инстанцией. И Соломон просит и говорит: этот народ очень большой, дай мне сердце разумное, чтобы я мог различать, что добро и что зло. Вопрос возникает, почему Соломон попросил такую просьбу? Еврейское выражение «лев шема», которое у нас переведено как «сердце разумное», в действительности, если перевести более дословно с оригинального иврита, то получится «даруй мне сердце слушающее». Слово «шема» означает «слушать», или можно перевести как «сердце послушное». Соломон попросил: «даруй мне сердце послушное, чтобы мне различать, что добро и что зло». Почему Соломон просит для себя послушного сердца? Вы знаете, что все детство Соломона наставлял его отец Давид. Если вы откроете книги притч, вы увидите, что Давид всегда говорит: «Я даю тебе добрые наставления. Ты должен жить в соответствии с этими наставлениями. Это гарант успеха в твоей жизни». Когда Давид давал ему наставления, он всегда опирался на свой опыт хождения с Богом. А если вы откроете вторую книгу Паралипоменон или вторую книгу Царств, вы увидите, что Библия всегда дает такую оценку поведению Давида. Давид везде, где бы он ни был, он вел себя как? Благоразумно. Поэтому он был успешен во всех своих делах, и Бог был с ним. Благоразумность – это критерий поведения человека. Человека, который поступает в соответствии с тем, что от него требуется. Дело в том, что в Израиле существовала определенная книга, которая была записана специально для вождей, а впоследствии для царей израильского народа. Эту книгу написал Соломон, определенный свиток. Сегодня она входит в большую часть, которая у нас называется «Книга Иисуса Навина». И когда Бог сказал Моисею: «Возьми и возложи теперь руки на Иисуса, передай ему все свои полномочия, а ты пойдешь там на гору и умрешь». И когда Моисей делал это прилюдно при всех, через руковозложение возлагал на Иисуса Навина эти полномочия, он прочитал из этой книги определенные постановления. И в конце эта книга заканчивалась следующими словами, до боли всем нам знакомыми. Книга «Исход», 1 глава, 7 и 8 стих. «Только будь тверд и очень мужествен, и тщательно храни, и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». То есть Бог показывает определенную связь. Благоразумие и успех в жизни человека основаны, базируются на послушании. Именно это и понял в своей жизни Соломон. Поэтому и сказал: дай мне самое главное, сердце послушное. Никто не может сам по себе различать, что добро и что зло. Но когда Бог давал свой закон израильскому народу, Он сказал: я дал тебе эту книгу, чтобы все остальные народы знали, что ты народ разумный и умеешь отличать, что добро и что зло. Только Бог является тем моральным абсолютом, который знает, что добро и что зло, который может дать правильную оценку. И Он говорит: веди себя в соответствии с моими постановлениями, исполняя их, будь послушен, и твое поведение будет добрым и правильным, и я буду тебя благословлять. Благоразумность – это критерий нашего поведения. А для того, чтобы это поведение было доброе, мы должны себя наполнять Божьим Словом. Поэтому Он сказал: день и ночь вникай, наполняй себя этим день и ночь, чтобы в точности разбираться. Именно такой же текст примерно по смыслу мы встречаем и в Новых Заветах, где написано: Слово Божие имеет способность проникать глубоко до разделения души и духа, до разделения составов и мозгов. И никто не может от этого избежать. Слово Божие имеет способность проникать глубоко и созидать нас изнутри. Поэтому мы и называем все это время, в котором мы пребываем в Слове Божьем, как назидание или созидание. Книга Притч 19.11. «Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным к проступкам». В книге Иова это очень хорошо показано. Прежде чем проявить свою реакцию на все, что происходит в жизни Иова, кстати, слово «эмоция» – это такое латинское слово, которое буквально означает «волнение» или «раздражение». И в один день Иов пережил столько раздражения, сколько мы, наверное, за всю жизнь не переживали. Но прежде чем среагировать, Иов сидел и молча молчал. Когда его жена сказала ему, чтобы он просто проклял Бога и умер, Иов почему-то сказал ей, что ты даешь мне совет как безумный человек. То есть человек, который не способен здраво сейчас все взвесить и сформировать свое поведение логично и здраво. И он дает ей очень интересный ответ. Он сказал ей: ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? И Библия говорит: во всем этом не согрешил Иов устами своими. Друзья, что такое? Что вообще делает Иов? Иов исповедует истину. Если бы это не была истина, она бы Иова не удержала. Если мы сами в это не верим, мы можем так вот, я могу сейчас это спокойно читать. Неужели доброго мы будем принимать от Бога, а злого не будем? Но если я в это не верю, самая слабая волна, которая накатит меня, на меня в жизни, она меня не удержит, эти слова. Я сразу же среагирую, разочаруюсь, запаникую. Может, вообще обозлюсь? Что мы обычно делаем? Обижусь на Бога, на людей, на церковь. Поэтому Иов исповедует истину. Но прежде чем это сделать, это же не на автомате. Человек ходил, ходил, ему прибегают и говорят: все твои дети умерли. А он говорит: да подумаешь, Бог дал, Бог взял. Нет. Иов приходит к этому в процессе размышления. Благоразумие делает человека медленно на гнев. И поэтому Иаков пишет: вы не торопитесь гневаться. А что торопитесь делать? Слушать. Слушать и размышлять. Поэтому всякий человек, он говорит, будет скор на слушание, но медлен на гнев. Позже, кстати, сам Соломон пишет в своей книге, книга Екклесиаст, 7 глава, 14 стих. Примерно те же самые истины Соломон описывает. А сколько разница-то какая по времени между Иовом и Соломоном? В одни благополучия пользуйся благом, в одни несчастья что делай? Размышляй. То и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Мне в этом отношении больше нравится формулировка современного перевода Библии, где сказано «Радуйся жизни, когда она хороша, но когда она тяжела, помни, что Бог нам дает и добрые времена, и плохие, но никто не знает, что произойдет в будущем». Соломон подчеркивает вторую истину. Если Иов подчеркнул, что только Бог знает, что добро и что зло, и Он дает нам и добро, и зло, то помимо этого Соломон подчеркивает, никто не знает будущего. Знаете, с чем связаны все наши переживания? В книге Екклесиаста есть еще один похожий текст, он говорит, давай часть семи или даже восьми, потому что не знаешь, какая беда будет на земле. Истина такова, что беда будет. Она обязательно будет. Проблема в том, что ты ее не ждешь. Все наши переживания, все наши разочарования, вся наша паника связана с тем, что мы никогда не ждем беды, мы к ней просто не готовы. Но Библия нигде не говорит, что никогда не будет беды. Библия, наоборот, подчеркивает, ты никогда не знаешь, что произойдет. Только Бог ведает будущее. Поэтому, когда в твоей жизни приходят тяжелые моменты, не думай, что это зло, ты не знаешь будущего. Но Бог знает будущего. И сам никого злом не искушает, поэтому тебе кажется, что это зло. Та же книга Екклесиаста, 7 глава, 9 стих. Обратите внимание, что это одна и та же глава. Он пишет, «Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых». Оказывается, это глупость, самая обычная человеческая глупость, когда мы торопимся и начинаем паниковать, разочаровываться, злиться, обижаться, впадать в депрессию. Вернемся в послание Иакова, в первой главе, в той же того же послания, в 19 стихом Иаков пишет примерно те же самые слова, которые написал Соломон. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скор наслышано, медлен на слова, медлен на гнев». И 20 стихом он пишет, «Ибо гнев человека не творит правды Божьей». Очень простая закономерность. Очень простая закономерность. Бог говорит, для того, чтобы поступать благоразумно, ты должен исполнять то, что я говорю. Потому что я знаю, что добро и что зло. Потому что я знаю будущего, которого ты не знаешь. Когда ты торопишься, ты поступаешь как глупый человек. А глупый человек никогда не сможет исполнить то, что я от него хочу. Ты не сможешь явить правду мою и поступить благоразумно. Ты просто поступишь как глупый человек. Еще несколько текстов, которые показывают, насколько в действительности мы оказываемся в каком глубоком проигрыше, когда мы торопимся. Когда мы торопимся просто давать свою оценку всему, что происходит в нашей жизни. Вместо того, чтобы остановиться и подумать, может быть, в этот момент стоит просто послушаться Бога, может, стоит просто Ему довериться. Та же книга Иова, 5 глава, 2 стих. «Глупца убивает гневливость, и несмысленного губит раздражительность». Почему? Глупость и мудрость – это ведь не категория интеллектуального состояния. Это категории духовности. Поэтому глупого человека губит его раздражительность. Притча 12.16. У глупого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление. Да, я думаю, что мы вряд ли верим в эти тексты, потому что когда нас оскорбляют, мы сразу же думаем, что нам нужно ответить. Но оказывается, и это глупость. Оказывается, это все просто потому, что мы любим грешить. Притча 29.11. Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его. Обратите внимание на то, что слово «гнев» здесь это описательное слово. Не имеется в виду сразу злобный оскал. Имеется в виду всю та глупость, которую мы обычно проявляем. Может быть, это депрессия, а может быть, это агрессивность. Может быть, это впадание в обиду. Гнев, он туманит разум человека. В таком состоянии человек нестабилен. В таком человеке из человека очень легко выбить опору, чтобы человек упал. Поэтому Библия предупреждает нас, не торопись гневаться. Поразмышляй, включи свои мозги. Попробуй объективно посмотреть на ситуацию. Доверься Слову Божию, если тебе не хватает даже просто своих аналитических способностей. Ефесянам 4 глава 26 и 27. «Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем». А почему дальше такая фраза «не давайте место дьяволу»? Кстати, в переводе РБО очень интересно, там написано «не оставляйте лазейки дьяволу». Мне кажется, очень просто. В состоянии, когда человек спешит гневаться, проявляя свой гнев, его разум затуманен, дьявол очень легко воспользоваться человеком. Человек просто беззащитен. А что является защитой для верующего человека? Книга Притч говорит, разум верный у всех каких людей? Кого? Слово Его. У всех, исполняющих закон Его, разум верный. Посмотрите, какие постоянные взаимосвязь строит Библия между разумным поведением и послушанием Божьего Слова, между добрым поведением, тем, чем человек себя наполняет, между способностью просто проявлять добрые плоды, такие как кротость, воздержание, рассудительность и такими вещами, как гнев, злость, ярость, злоречие, сквернословие. Второе послание Коринфянам, 2 глава, 10 и 11 стихи. Апостол Павел пишет практически о том же самом. Он говорит, «А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, а дальше, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы». Апостол Павел понимал, что когда между людьми есть какие-то недомолвки, есть непрощение, сатана найдет эту лазейку, он вобьет туда свой клинышек, а потом просто останется дело времени. И каждый новый удар будет больше и больше расширять между нами отношения и давать трещины. Мы будем как церковь, как строение, как здание. Апостол говорит, если вы кого-то простили, я присоединяюсь к этому прощению. Друзья, прощайте друг друга хотя бы ради того, чтобы не пострадать обоим вам. Вы кажется, от того, что вы не простили человека, вы оказались на пьедестале? Нет. Проиграли все. Притча 25:28. «Что город разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим». Раздраженный человек беззащитен. Притча 17:22. «Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости». Интересно, что это выражение «унылый дух», у нас так не совсем в синодальном переводе понятно, о чем идет речь, очень хорошо, практически дословно, в американской Библии переведено это выражение как «broken spirit». Многие знают легкое выражение, означающее «разбитый дух», «сломленный дух», «надломленный дух». А слово «сушит» буквально означает, как мы жарим семечки на сковороде, когда под давлением и под большой температурой что-то высушается. Когда наша жизнь, она примерно так, она постоянно как на сковородке, ты постоянно чувствуешь эту высокую температуру. Но если твой дух сломлен, если ты беззащитен, то ты обязательно будешь потом похож на эту жареную семечку. Еще раз вернемся в послание Иакова, 3 глава, 18 стих. Апостол Павел пишет в конце своей главы, «Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». В переводе РБО более понятно звучит, а те, которые созидают мир вокруг себя, они мирно сеют, чтобы потом пожать плод праведности. Дело не в психологии, дело не в умении контролировать себя и не раздражаться. Конечно, это все связано с нашим физическим состоянием, дело в другом, это влияет на нашу вечность. Это связано с нашей вечностью. Поэтому Иаков к этому все сводит. Он говорит, те люди, которые стараются созидать мир, это тяжело делать, но они стараются это делать. Они стараются работать, как говорил Виталик, работать над собой. Они стараются анализировать, смотреть наперед, понимать умыслы сатаны и вместо обиды прощать, тем самым сеять семечко доброе. А потом, через определенное время, из этого вылазит плод. Плод праведности человека. Аминь, друзья. Пускай эти наставления будут для вас, может быть, такой практическим каким-то пособием. Обращайтесь к Священному Писанию для того, чтобы оценивать себя. Как мы, как верующие люди, это все влияет на нас и наше физическое состояние. Пускай те происшествия, которые происходят в вашей жизни, не ломают вас. Пускай какая бы температура ни была, вы не становились похожими на семечки, чтобы вы умели находить опору, базу в Священном Писании, в обетованиях Божьем, проявлять Ему доверие и потом сеять семена мира. и пожинать плоды праведности. Аминь.